Привет, меня зовут Коля, и вы в «Переговорке» — подкасте о креативной индустрии. Вы наверняка знаете, что на российском рынке рекламы уже несколько лет существует классное и очень прогрессивное агентство Setters, которое ведет за собой многих рекламщиков и креативщиков. Ребята делают классные яркие кейсы, работают с большими брендами, делают очень интересные SMM. И важный феномен в том, что Setters за несколько лет стал местом, где, наверное, хочет работать каждый второй человек в рекламной индустрии. И чтобы спросить, как росло агентство, какие принимались решения на пути его развития, в чем были основные сложности, я позвал в гости Евгения Давыдова, CEO и сооснователя коммуникационного агентства Setters и образовательного проекта Setters Education. В этом выпуске мы обсудили, как вообще появился Setters и как потом появился Setters Education, как разрасталась компания, с какими сложностями сталкивались. И еще я спросил, что такое хуцпа, как устроена корпоративная культура внутри одного из самых влиятельных агентств и на что обращают внимание в Setters при приеме на работу. У этого выпуска будет 4 дополнительных фрагмента, которые вы сможете прослушать в телеграм-канале подкаста. Подпишитесь, чтобы не пропустить. V-переговорки на латинице. Все контакты Жени в Телеграме и Инстаграме, и в том числе ссылку на канал Хуцпа, я укажу в описании к выпуску. А мы начинаем. Как я могу тебя слушателям представить?
Сооснователь Setters и Setters Education.
Можешь, пожалуйста, кратко сказать, может быть, навряд ли, конечно, но может быть, есть люди, которые не знают, что такое Setters, можешь кратко сказать, пожалуйста?
Смотри, Setters в 2015 году — это коммуникационное агентство, которое работает с достаточно большим количеством крупных брендов и запускает для них рекламные кампании, разрабатывает креативные стратегии, разрабатывает коммуникационные стратегии, снимает видеоролики и так далее. Кроме этого, у нас в компании есть такое направление, как Setters Education. Это отдельный бизнес, отдельная образовательная платформа, которая тоже учит, соответственно, работе с маркетингом, учит различным там, креативным механикам, методикам и так далее.
Можешь, пожалуйста, рассказать, как Setters образовывался, если создавался вот там за последние несколько лет, какие были поворотные моменты, как получился Setters Education? Можешь тоже про это рассказать, пожалуйста.
Мы появились, получается, чуть больше 5 лет назад, в 2015 году, в июле. Мы основали его втроем, я, Саша Жаркова и Алина Чичина. Мы все работали в такой около-маркетинг-сфере. Я работал в около-маркетинг-сфере в своем бизнесе, потому что предпринимателю приходится заниматься абсолютно всем. Саша с Алиной работали на тот момент в компаниях, и вот в один прекрасный момент мы решили запустить, основать собственное агентство, чтобы помогать брендам на тот момент больше в социал-медиа, то есть по работе с социальными сетями. Это тот как раз там канал и источник трафика, который почему-то не так серьезно тогда воспринимался. И порог входа был достаточно простым, то есть не так сложно было основать свое агентство. По факту ты приобретаешь какие-то знания, понимаешь, что ты можешь это делать, запускаешь сайт, то есть каких-то невероятных там инвестиций, вложений в это дело не требовалось. Вот, запустились мы, получается, в июле, придумали название, сделали сайт, ну, знаешь, вот прям как в стартаперских книгах пишут, типа вот мы сидим там с кофейком, придумываем название, обсуждаем, как оно будет выглядеть.
В коворкинге.
Слава богу, вот без коворкинга мы не по всем канонам сделали, может, поэтому и получилось. Ну, дальше происходило очень много важных правда вещей. То есть я считаю, что любой бизнес — это просто, да, череда принятия решений. И от того, какое решение, в какой момент ты примешь, здесь очень важное слово «в какой момент», да? То есть можно принять невероятно правильное решение, но спустя год, и оно уже окажется неправильным. Поэтому здесь очень важно вовремя принимать все эти решения. Вот благодаря череде правильно принятых решений получилось этот бизнес превратить, да, не просто в такой стартап на 3 человека, а в действительно большую команду со своей корпоративной культурой, с большим клиентами. Но это все потом. А что было в начале? В начале это была проектная команда фрилансеров, которая работала с абсолютно небольшими бизнесами, с средним чеком. Если вот мы, как сейчас, начинаем мыслить там чеки в год, это было примерно 350-400 тысяч рублей в год с одного клиента. Ну, то есть, по факту, люди, которые умеют считать, понимают, что это 30 тысяч рублей в месяц примерно. То есть, это был совершенно небольшой чек. Мы работали вот вместе полностью как исполнители. Я и Алина, и Саша с различными нашими клиентами. И вот вот я даже не знаю, откуда эта уверенность, но мы понимали, что, чуваки, надо масштабироваться, надо расти. У нас вот есть сейчас, там, условно, 3 клиента, а дальше мы же не можем брать сами, мы же не можем набирать там 40 клиентов, что это там, или 15, чтобы мы их сами вели, потому что тогда упадет и качество, ну, и мы не сможем там общаться и понимать задачи, цели клиента. Вот, и уже в октябре, то есть вот если август мы поработали, сентябрь мы поработали, получается там 2-2,5 месяца, и в октябре мы уже поняли, что нам надо расширяться, и мы захотели по вот такой вот проектной модели для начала работать. То есть это просто по проектной была оплата. Мы сделали собеседование, провели их тоже по канонам в Старбаксе. Взяли на Горьковское, до сих пор помню тот день, весь день собеседований, и мы такой бедный Старбакс весь заняли и сидели в нем.
Это в Краснодаре было, да, еще?
Нет, это уже в Питере. По факту я переехал в Питер 4 июля 2015 года, а 17-го мы основали, то есть буквально там через 2 недельки. Прошла эта классная там череда собеседований, и мы реально, по-моему, человека 3 или 4 с этих собеседований взяли к себе в команду, чтобы давать им новые проекты. На самом деле это один из самых классных, но одновременно опасных моментов, да, когда у тебя что-то растет, ты чувствуешь, что типа, блин, какая-то волна есть, это классно, надо ее типа поддерживать, надо с нее не уходить. И в то же время это очень опасный момент, потому что ты очень боишься что-то менять. Ну, типа, вот есть у тебя такая модель, ну, вроде вот она работает, это первое, что вообще заработало в твоей жизни, там, знаешь, ты такой, блин, я вообще не хочу это трогать, пусть она работает дальше. Но вот как раз чуть-чуть дальше, забегая вперед, да, там, в середине, по-моему, октября, там, либо ближе к концу октября, Саша Жаркова в проекте в образовательном Headliner выиграла его вместе с проектом Setters. И у нас тоже была очень классная такая, знаешь, коммуникационная волна, то есть про нас узнала чуть больше людей, чем знала до этого. Ну, это правда круто. Дальше, в конце ноября, в декабре, я помню просто вот все эти разговоры, споры и так далее о том, нужен ли нам офис. Ну, то есть, вроде бы это такое, знаешь, устаревшее понятие вообще, офис, да, все можно вот делать в Zoom'е. Окей, тогда про него никто не знал. Все можно сделать в интернете, да, все можно сделать как бы на удаленке. Но это, наверное, даже больше мотиватор для себя, и это какая-то, знаешь, такая точка ответственности. То есть, ты снимаешь даже небольшой офис, пускай он не стоит каких-то невероятных денег, но ты уже понимаешь, что у тебя есть какое-то место силы, там собираются люди, вы уже команда, вам проще себя ассоциировать именно с командой, которая работает вместе. И то есть это вот, ну, такая, я считаю, достаточно важная вещь, хотя бы там небольшой какой-то офис. Я помню, как мы долго спорили, а нужен ли он нам, потому что, ну, условно, мы не так много тогда зарабатывали, и платить там за офис, я сейчас не вспомню прям точную сумму, сколько это было в ткачах, я могу сказать, что, ну, вот сейчас это примерно там около 1000-1200 долларов, но тогда для нас залог плюс заплатить за первый месяц, ну, это было прям вот все наши деньги. Но мы решились, мы это еще сделали в очень прекрасный период, я тогда не знал, что в январе спадает активность, поэтому мы 1 декабря сняли офис, как бы как раз вот под новогодние праздники, идеально. И, соответственно, вот с этого момента, на самом деле, мы просто даже у себя в голове начали себя серьезнее воспринимать. Типа, ребят, мы сейчас не просто команда, которая сидит по домам и по кафешкам, да, вот мы агентство, все, мы собираем классную команду. И с этого, наверное, момента, там, с декабря, я могу уже воспринимать нас как такую, знаешь, первую именно попытку к агентству, как вот этот вот старт. Потому что то, что было до этого там несколько месяцев, это просто ведение на аутсорсе там нескольких проектов. Дальше есть вот просто какая-то, знаешь, странная особенность. Ну, и у меня, и у всей нашей команды. А у меня не просто так телеграм-канал называется «Хуцпа».
Что такое «Хуцпа», извини?
Слушай, это нельзя перевести на русский язык. Но это правда не переводится на русский язык. Самое близкое — это позитивная запредельная дерзость. Назовем это так. Ну, типа, это вот именно про какая-то вот достаточно дерзкие действия, которые не негативно воспринимаются, а именно как позитивно. Короче, на другой язык это вообще никак не перевести. Я вот у кого не спрашивал, из ребят, они говорят, дословно я тебе не смогу перевести. Я могу тебе рассказать 10 притч, и ты поймешь примерно, о чем это. Но как бы дословно нет. Как раз вот это вот, наверное, еще дерзость, какая-то амбициозность и уверенность в себе. Ну, это правда очень важное качество, когда вот это вот, знаешь, видение условно предпринимателя, тогда, конечно, это были такие цифры, такие расходы, такие объемы, что сейчас это забавно вспоминать, но в тот момент это были, ну, гигантские риски для меня, гигантская ответственность, когда мы говорим, ребят, типа, это все работает, да, давайте расти. Мы реально за 16-й год, то есть вот мы в 15-м начали, за 16-й год мы разрослись, по-моему, до 30 человек, что, ну, для такого небольшого бизнеса, ну, это прям рискованная история, да. Это вот знаешь, такой постепенный найм. Сначала у нас были люди, которые полностью оркестр, они вели, снимали, писали все, и мы такие думали, мы придумали новую бизнес-модель, новую систему, очень классно. Потом поняли, что, конечно, все это было не так. Дальше мы начали вводить уже именно такие должности, зоны ответственности, то есть вот как раз там, начиная, наверное, с 20-25 людей, мы начали задуматься над организационной структурой, кто чем будет заниматься. Вот в тот момент, когда я взял на себя эту миссию, именно по, знаешь, по организационным структурам, всем вот этим стратегическим вопросикам, происходит самое страшное. Ты начинаешь очень сильно всего этого не понимать, потому что ты как бы как будто что-то эфемерное переставляешь, да, какие-то квадратики, какие-то вот тут оргструктура, тут еще что-то, но это не приносит никакого абсолютно результата в моменте, и ты не понимаешь, ну, блин, может мне пойти команде помочь, может мне пойти там что-нибудь с кем-нибудь поговорить там из клиентов, может быть мне какой-нибудь там новый договор подписать, новую услугу придумать, чем-то другим помочь. А ты сидишь и думаешь, а чем будет вот здесь человек заниматься, а чем будет вот здесь? Как показывает практика, если с самого начала я бы немного призадумываться о стратегии, это очень помогает для роста. Дальше, собственно, там в 2017 году история с Instagram-аккаунтом Пышечной, ну, я уже просто не очень люблю про него рассказывать, все было классно, это обратило на нас какую-то вот волну внимания, и с точки зрения там social media, это правда дало нам такую, знаешь, просто дикую узнаваемость, потому что очень многие потом писали и в тендерных заданиях, типа, хотим как Пышечная, там, еще, наверное, год была прям волна, что всем прямо слали эту историю.
А сейчас даже до сих пор бывает, там, говорят, хотим как у Setters, чтобы было как Setters, вот этот стиль теперь за вами закрепился.
Да, ну, с какой-то стороны это прям классно, и мы этому рады, да, с какой-то стороны это бывает и мешает. Как любое какое-то громкое действие, у него всегда есть, да, две стороны монеты, то есть есть и плюс, есть и минус. Минус в том, что очень сложно потом перепозиционироваться, если ты сделал уже что-то очень громкое. Плюс в том, что есть, типа, классная узнаваемость, и ты как-то намного проще заходишь к новым клиентам. Но самое интересное, что вот ровно до Пышечной у нас появилось два очень крупных клиента. Это как раз мы выиграли, по-моему, в мае тендер центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Это огромный просто там семиэтажный комплекс. И в августе или в июле, вот как раз как бы в момент, когда мы только раскрывали Пышечную, но мы уже как бы заканчивали тендер, мы выиграли тендер L'Oréal там в пару брендов. Поэтому то, что это была вот именно там только Пышечная, я сказать не могу. То есть мы уже начинали приходить к большим клиентам, но это дало какой-то, да, буст, катализатор. В этом плане это правда было круто. Ну, а затем я считаю, что вот какие-то тоже важные вехи, это в 2018 году. То есть я считаю, что основная такая, знаешь, точка роста очень большая точка изменений у нас как раз была в 2018 году, получается, когда нам было примерно 3 года. Мы очень часто экспериментируем с оргструктурой, и в тот момент мы просто рассоединились на кучу компаний, кучу маленьких агентств. Одни занимались вебом, вторые занимались медиапланированием, третьи занимались продакшеном. Ну, то есть, соответственно, мы просто уходили в абсолютно разные сферы. Мы их разделили и с экономической точки зрения, то есть у каждого там был свой финансовый результат. И в какой-то момент это просто начало дико расти, потому что каждый отвечает за какую-то свою зону ответственности, и каждые вот эти юниты, бизнес-юниты растут, растут, растут. И доросли до того момента, пока мы не поняли, что сейчас начнется какая-то просто огромная феодальная война, потому что это все-таки разные единицы, у них разные интересы. И в какой-то момент мы такие, ребят, все, нам надо все обратно объединять, нам надо объединять всех общими целями, нам надо обратно всех собирать, всех между собой заново дружить. Ну вот, этим мы, наверное, и занимались там половину 2019 года и начало 2020, и вот сейчас это все получается. Тьфу. То, как сейчас выстроена оргструктура, я, ну, там, процентов на 75 доволен, а это уже очень высокий для меня процент.
Ты говорил про правильные решения и про способность их принимать. Что помогло тебе правильно принимать решения и как-то чувствовать, что вот нужно сделать так или вот так?
Слушай, есть просто... Давай сначала расскажу тебе дебильную притчу, а потом расскажу, как это на самом деле. Я просто не помню, к какому конкретно человеку тогда приходили. Есть просто такая история, как журналист пришел к очень успешному миллиардеру и спрашивает его, почему все вокруг у него просто цветет, развивается, ну вообще все супер. И он говорит, просто записывайте два слова. Правильные решения. Он говорит, окей, супер, классно, все понятно. А как вы, типа, принимаете эти правильные решения? Ну, читатели не поймут просто два слова. Он говорит, хорошо, записывай одно слово. Опыт. Он такой, окей, хорошо. Это тоже как бы, ну, понятно, да, второй пункт. Но а опыт-то вы откуда брали? Как это происходит? Он говорит, записывай два слова. Неправильные решения. Ну, то есть, и это, знаешь, это такой уроборос постоянный, что здесь на самом деле, чем чаще ты принимаешь эти решения, вообще в современном мире, и это, кстати, знаешь, такое у тебя на коллега как раз буду про это рассказывать, я услышал эту фразу, по-моему, Андрея Федорова, и я считаю, что она очень правильная. Побеждает не тот, кто принимает вот именно просто правильные решения, да, а побеждает тот, кто принимает быстрые решения и еще быстрее отменяет неправильные. Мы же вступили реально в новый вот этот мир хади-циклов, где постоянные гипотезы, где постоянная проверка чего-то, где цена ошибки на самом деле намного ниже, чем раньше. Ты можешь переписать сообщение в Телеграме, да? То есть ты его отправил, но ты можешь его переписать. Если ты раньше отправил письмо голубям и передумал в моменте, ты его не подстрелишь. Ну, типа, нет, надо было намного взвешеннее ко всему этому относиться. Я не говорю про то, что сейчас можно решение направо-налево принимать. Я говорю, что цена ошибки немного упала, и надо, да, это тоже для себя принять. Изменился немного мир, изменилась вот эта сама система принятия решений, и это, если ты учишься, точнее, научишься этим пользоваться, то ты будешь получать от этого кайф, смотреть на людей вокруг и думать, а почему они этого не понимают? Поэтому я здесь даже не скажу, что это были именно просто супер правильные решения там для сеттерс, которые постоянно возникали. Это были, знаешь, такие скорее венчурные решения. То есть мы принимали много решений, но какие-то из них круто стрельнули и дали буст, а десятки погребены заживо вот где-то в тех годах, и мы про них и не узнаем, потому что ничего благодаря им не произошло.
Ты, кстати, до этого сказал, что когда ты начал заниматься оргструктурой, когда я какими-то такими вопросами там управления больше, да, как ты сказал, двигал квадратики и хотелось пойти помочь, а не было какой-то вот, не знаю, может быть, фрустрации в этот момент, что, типа, на самом деле ты ничего полезного не делаешь, и я лучше бы там пошел бы чувакам помог? Или как ты это чувствовал?
Слушай, да была постоянная фрустрация. Мне кажется, как говорят, что второе имя матери — это чувство вины. Такая же история у предпринимателей. Ну, типа, у тебя постоянно есть вот этот вот сраный червячок, который сидит и говорит, слушай, а вот если бы ты тогда, 4 месяца назад, сделал бы чуть-чуть по-другому, все было бы не так. И ты такой сидишь, сука, заткнись. Нет, я по чуть-чуть учусь его затыкать, но вот эта вот история, она всегда есть. Всегда есть вот этот внутренний, да что ты сидишь, что, зачем ты вообще это делаешь? Да, ну вот, понятная задача, сделай, будет результат. И знаешь, в момент, когда там в мире еще процветает перформанс-маркетинг, все любят быстро здесь и сейчас, с моментальным ROI, Роми и так далее, вообще очень сложно стратегическим заниматься, потому что ты не понимаешь, блин, это точно вообще кому-то надо, это точно будет правильно. И знаешь, что самое ужасное? У стратегических решений очень редко есть момент, такая, знаешь, точка на колени. Ее практически нет. То есть ты через полгода, ты не знаешь, в какой момент обрадоваться, что полгода назад ты принял решение. То есть нет такого дня, когда ты понял, да, решение сработало. Ну, то есть, да, в этом плане это очень сложно, что ты постоянно живешь в этом условии неопределенности, и у тебя как будто, знаешь, такой незаканчивающийся проект. А проблема-то в том, что вот именно вот эти проектные штуки, они возвращают энергию. Вот проект закончился, ты отдохнул, порефлексировал, провел там ретроспективу, понял, а что было так, что было не так, и у тебя как будто энергия вернулась на новые проекты. В стратегии с этим чуть сложнее. Вот когда ты занимаешься такими достаточно там долгоиграющими вещами, этой энергии как бы ее надо брать откуда-то со стороны, но не из самого проекта. Поэтому я отвечаю на твой вопрос, да, была, я не могу назвать это прям фрустрацией, но вот какое-то чувство жгучей неопределенности постоянной, оно всегда было.
Если вам нравится слушать подкаст и вы хотите послушать немножечко больше, подпишитесь на телеграм-канал v_переговорки на латинице. В этом телеграм-канале я публикую эксклюзивные отрывки, которые не попали в финальный продакшн, но которые очень интересно послушать. И еще, если вам нравится подкаст, пожалуйста, напишите отзыв в Apple Podcast, поставьте звездочки, сердечко в Яндекс.Музыке или на Кастбоксе. Мне будет очень приятно. Спасибо вам огромное. Хотел еще вот что спросить тоже про путь развития сеттерса. Вот знаю, что многие бренды прописывают себе миссию, мотту, ценности и всякие штуки. Есть такие же штуки у сеттерса, и они помогают в чем-то, и как бы ты сформулировал миссию сеттерса?
У нас есть, да, прописанные ценности, у нас есть прописанная миссия. Мы всем этим занялись еще в начале 2019 года, когда поняли, что у нас достаточно много ребят. Когда вас много, то никакие процессы быстро принимать решения не помогут. То есть вам нужны ценности, вам нужна корп-культура, на основании которой будут быстро приниматься решения, быстро что-то меняться, если надо, оно просто должно соответствовать ценностям. Давай начну с ценностей, закончу миссией. У нас три простых и понятных ценности, мы, наверное, их объединим попозже в одно слово, пока их три. Это открытость к изменениям, и это действительно так, то есть мы постоянно пробуем новые структуры, мы постоянно пробуем какие-то новые подходы в маркетинге, мы постоянно готовы меняться, привносить к себе что-то новое, выделять тесты на эксперименты. И еще открытость к изменениям, это про то, что никто не ценит нас за какие-то старые заслуги, и мы это понимаем, что нам всегда надо делать что-то новое, потому что очень легко с этого рынка уйти там за полгода, года, да, без какой-то вообще активной деятельности. И мы это тоже прекрасно осознаем. Вторая наша ценность, она про осознанность. Это просто, мне кажется, в 2020 году какое-то супермодное слово. Осознанность для нас, вот в нашем контексте именно агентства, это про вопрос «зачем?». Зачем мы делаем ту или иную задачу, а дойти с клиентом до какой-то сути? Короче, вот для чего вот эта вот проектная команда в принципе что-то делает? Постоянно быть в коннекте с там, нашими клиентами, с клиентами наших клиентов, понимать вообще, что мы несем в этот мир. Ну, это тоже, правда, очень важная задача. Она очень во многих процессах отражается. Но я сейчас про это еще расскажу. И третье – честность. На самом деле честность и искренность – это прямо прекрасные катализаторы всех процессов. То есть, как только ты учишься говорить честно, у тебя реально все ускоряется. То есть, у вас нет вот этих витиеватых, непонятных фраз там друг перед другом. У вас есть просто такая честная, конструктивная оценка друг друга, да? Честно сказать, нет, я это не сделал, чтобы разобраться, почему. Потому что, когда ты начинаешь обманывать, хуже реально всем. Мы это всегда понимаем головой, но очень сложно, да, это к себе привык. Мы всегда понимаем, что если мы человека обманываем, что мы что-то уже сделали, а на самом деле не сделали, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Никогда. Но люди все равно упорно продолжают это делать. И я понимаю, что да и у нас в компании уверен, ну, бывают какие-то моменты, бывает, что там кто-то кому-то что-то сказал, как бы там приукрасил, либо еще что-то вот такое. Но в целом топить именно за честность, там, честно говорите, там, если я косячу как CEO, да, честно говорите, если вас что-то не устраивает, там, конкретно в том, как мы, например, отрабатываем повестку изоляции. Ну, типа, вот вы считаете, что офисы надо вообще нахрен закрыть. Ну, скажите об этом, аргументируйте, типа, мы реально слушаем, ребята, мы готовы, нас там не 5000 человек, нас там 170, если education плюс агентство, это достаточно как бы адекватное число, чтобы пообщаться с большим количеством ребят. И самое главное в этих ценностях, что их надо не просто один раз декларировать, да, типа, ребята, с сегодняшнего дня мы нахрен открытые, мы осознанные, мы очень честные, но так это не происходит. Есть такая вещь, да, как сила инерции, во-первых, она постоянная и во всех развивается, особенно с возрастом компании, с возрастом людей, то есть вот очень сложно перестроиться. Поэтому все эти ценности очень важно декларировать в моменты принятия решений. То есть к тебе приходят и говорят: «Жень, слушай, я хочу возглавить новый отдел, там, не знаю, AR-студию какую-нибудь». Ты говоришь: «Ну, окей, мы открыты к изменениям, просто распиши, как ты, в принципе, это видишь. Давай там в течение там, месяца-двух примем это решение, все это запустим, скажи, какие тебе ресурсы нужны». И вот в этот момент это начинает работать. То есть человек щелкает: «Блин, да, вот открыты к изменениям, мы хотим попробовать. Не сработает там за там, 3 месяца-полгода, да пофиг, закроем. Ну, типа, ничего страшного не произойдет, но мы попробовали». В этом плане очень важно как раз вот этими ценностями в момент принятия решения оперировать, чтобы люди понимали, что они действительно работают, и на основании них принимаются какие-то решения, чтобы они понимали, как в принципе все это работает. Если говорить про миссию, миссию мы формировали достаточно давно, в конце 18-го, начале 19-го года. Мы ее сейчас соблюдаем, но я думаю, что мы ее еще чуть масштабируем в ближайшие полгода. Сейчас она звучит как быть неким таким, знаешь, диджитал-маяком для всех агентств России, для всех таких новых агентств России, которые реально нас смотрят, которые что-то копируют, которые где-то учатся там по нашим телеграм-каналам. Я не знаю, сколько благодаря нашим телеграм-каналу открыто агентств, но это большая цифра, я уверен. И видишь, в этом тоже фишка, что мы как бы реально ее выполняем. Там есть еще дополнение про то, что мы поддерживаем честные, прозрачные, разумные стандарты маркетинга, все больше внедряем в повестку какие-то социальные задачи для маркетинга. Вот. И мы реально этим занимаемся постепенно, шаг за шагом, и это правда круто работает. То есть, естественно, у нас не может быть там миссии там запускать людей в космос, потому что мы пока этим не занимаемся, мы до этого далеки. Поэтому вот как бы последовательно мы начинаем там выполнять эту миссию. Там глобальная цель на самом деле на 2021 год для нас еще стать в принципе синонимом русского креатива. К концу 2021 года это прям для нас очень большая задача. Мы этим сейчас очень обильно занимаемся. Вот, может, ты видел там и Криачелла, и то, что у нас там будет на коллегах через как раз вот 5 дней, и то, что у нас там будет. Мы сейчас подаемся много фестивалей, делаем много новых, типа, тоже классных проектов. Это прям такое, знаешь, тоже интересный для нас челлендж на следующий год.
Кстати, ты когда говорил про ценности, ты сказал, что 3 этих слова потом в итоге сольются в одно.
Да-да-да, это просто мое слово, теперь любимое, изионизм.
А, я понял.
Мы просто хотим вообще, я уже думал над тем, чтобы все это реально расписать, превратить в какой-то классный набор принципов, дать этому всему логику и, знаешь, сделать такую свою мини-книжечку для агентства, что вот у нас есть изионизм, свой собственный сборник принципов.
Это как есть похожая философия, эссенциализм, типа меньше, но лучше, там, да, по-моему, как-то так. Хотел еще спросить вот тоже про HR-процессы и про корпоративную культуру. Ты немного затрагивал это, и, то есть, я не знаю, мне с одной стороны кажется, что этот вопрос повторяет то, что ты до этого сказала, с другой стороны, мне бы хотелось немного сфокусироваться именно на том, как выстраивается взаимодействие там между ребятами, например, да, как вот понимают эти ценности.
Тут есть очень важная заметка, что вот вся эта история про корпоративную культуру – это не проект, это процесс. То есть это постоянная, непрерывная работа вот со всеми этими вещами, с новыми ребятами, которые приходят. Ты же понимаешь, что вообще весь HR – это такой замкнутый круг. К тебе приходят новые ребята, они у тебя чему-то научились, они что-то для себя поняли. Кто-то понял, что он там не хочет, например, работать в сфере, и уходит. И этот пункт тоже очень важен, там, оффбординг. Есть очень классная вообще фраза про то, что будьте той компанией, из которой круто прийти. То есть вот ты приходишь в другую компанию, и ты говоришь, я из Сеттер, все таки о, прикольно, значит, чувак. Вот об этом тоже надо думать, чтобы понимать, что ваш HR-бренд — это не только то, что там у вас там внутри, да, и только то, что для соискателей, это и то, что вот как бы и в других компаниях, насколько тебя ценят как сотрудника. Вот, если говорить про HR-культуру, мы этим начали плотно прям заниматься в начале прошлого года, то есть вот на момент, когда нам только там 3,5 года было, получается. У нас уже было достаточно много ребят, около 100, и мы понимали, что без этого вообще никуда. Вот мы в тот момент наняли нашего HR-директора Катю, прекрасного HR-директора, который просто там выстроила, систематизировала нам абсолютно все. Вместе с Димой Прокопенко сделали, я помню, то невероятную огромную базу знаний, начали расписывать все эти карты развития. Ну, то есть, вот реально запустились все процессы, она как-то сплотила вокруг себя руководителей. У нас на самом деле очень много держится на руководителях отделов. Вот именно с точки зрения HR-культуры, потому что как раз какими-то внутренними процессами, внутренним поддержанием духа, естественно, не может заниматься там два человека, да, HR-директор, и вот и есть еще в HR-отделе у нас HR-менеджер Люба. Они вдвоем не смогут на 170 человек все доносить, все делать, поэтому эта ответственность, ну, моя, в первую очередь, как человека, который доносит эти ценности, там, на каких-то общих сейчас уже Zoom-собраниях, раньше это были там офлайн-собрания, которые рассказывают про какие-то наши цели, которые пишут там какие-то внутренние дайджесты, все это. Это ответственность руководителей отделов, которые ведут за собой там группы по 10-20, там, ну, у нас есть один руководитель, проектный директор, там, Катя Борисова, которая 40 человек. Ну, представь, 40 человек из 170, это ее огромный отдел, для них она лидер, который ведет за собой. Поэтому вся эта история, это бесконечный, беспрерывный процесс. Мы этим занимаемся очень много. Мы постоянно внедряем какие-то новые фишечки, знаешь, там, от психологов онлайн, коучи, какие-то там в офисах, не знаю, там, кикеры, настольные теннисы, массажные кресла. То есть, видишь, есть в HR-культуре какие-то гигиенические штуки, да? Типа, у тебя зарплата вовремя, у тебя нормальный офис. То есть, этим даже хвалиться как бы уже, ну, нельзя и не принято. Типа, это нормально, что у тебя это есть. Скорее будет ненормально, если у тебя этого не будет, и все будут на это гнать. А есть какие-то штуки, которые ты еще таким бонусом, типа, а-ля там, карты развития, да, под каждого человека. Тот, кто у нас отработал год, мы делаем карту развития на полгода. То есть, кого он может вырасти, что для этого ему надо пройти, какие курсы, какие книги. То есть, это прям большая презентация на каждого человека. Плюс мы же оплачиваем там до 100% всех корпоративных обучений. У нас их очень много. У нас вот прямо сейчас, я уверен, человек, наверное, 15 из 170 точно учится на каких-то больших курсах многомесячных. И в этом плане мы тоже, мы очень круто, во-первых, обучаем, во-вторых, собираем потом информацию. То есть, мы все презентации собираем, потом мы просим ребят проводить внутренние лекции, потому что они изучили, они рассказывают, что они применят на практике из всех этих знаний. И это правда классно. Да, это бесконечный процесс. Это один из главных фокусов в 20-м, ну, в 21 веке, точнее, когда такая эпоха борьбы постоянно за таланты, стараться выстроить все внутри так, чтобы эти таланты хотели работать вместе с тобой. И самое главное, развиваться вместе с тобой, понимать, что вот у них есть еще куда расти, и им в этом помогут.
Ну да, слышал еще такое мнение, что сотрудники проводят большую часть своей жизни, и они сами должны хотеть работать с этой компанией, и чтобы им это было комфортно, и вообще, в принципе, это нормально сейчас вкладываться в то, чтобы все там люди, которые в компании работают, чувствовали себя здесь комфортно, чтобы они хотели вот расслабиться. И другая мысль тоже, которая как бы туда же, в эту копилку, был на икре, когда недавно рассказывали там про теорию решения изобретательских задач, и там лектор сказал, что вообще, вот как раньше было, знаешь, как-то все там бегали с ноутбуком в такси, в парке, там, ого, я так работаю. Он говорит, на самом деле хороший креатив, и вообще ты хорошо думаешь, когда ты в безопасности. И вот то же самое здесь, вот когда компания создает вот это вот чувство безопасности, мне кажется, это круто, когда вот там не хочется там сбежать от токсичного начальника или там что-то в таком духе, да, когда ты чувствуешь себя комфортно, когда все хорошо, и это, да, круто тоже.
Мы сейчас на собеседовании очень много внимания обращаем как раз на то, насколько человек любит то, чем он занимается. То есть раньше, как бы, знаешь, есть профскиллы, окей, ну правда, мы так работали. Сейчас мы намного сильнее смотрим на то, насколько он правда любит, чем он занимается, насколько ему вся эта история близка, насколько у него такой высокий уровень энергии, назовем это так, потому что это тоже очень важно. Если человек просто не хочет ничего делать, то вряд ли у нас что-то с ним выйдет. И второе, это уже не про найм, а про обратную сторону, про офбординг. Мы начали намного проще людей отпускать. Ну, то есть, вот если человек сам хочет уйти, почему-то это такая, знаешь, табуированная прям тема в России. Не, мы к этому нормально относимся. Если человек видит, что, не знаю, он хочет основать собственную компанию, он хочет уйти там в собственный стартап, он хочет просто стать музыкантом, он хочет просто уехать. Знаешь, есть такое sabbatical, когда человек там на 3-6 месяцев уходит в отпуск, чтобы перепридумать себя заново. В некоторых компаниях он, кстати, даже оплачиваемый. Вот именно для тех, кто там много работает.
Слышал такое, что да, там кому-то повышают деньги, и просто да, человек хочет уйти, ему повышают зарплату на какое-то время, это же не работает уже.
Я просто фрустрированных людей, которые говорили, слушайте, вот я попал там, не знаю, в какое-нибудь большое сетевое агентство, и вот я приходил раз в 15 увольняться, и каждый раз мне говорили, что вот мы тебе повысим зарплату, и я оставался. Вот как-то прошло типа 10 лет, а я сейчас и не понял, куда моя жизнь ушла. Типа вот таких и таких людей, ну, реально очень много. Я в последнее время прям много таких встречаю. Это, конечно, такой интересный подход.
Ты сказал чуть-чуть про прием на работу, что вы смотрите на заинтересованность человеком, как он горит своим делом. А можешь еще, пожалуйста, рассказать вообще в целом, как собеседовать людей? Просто я хочу сказать, что тут немного такая, знаешь, это мое мнение. Я ненавижу вот стандартный вариант приема на работу, когда дают тестовое задание, и там потом просто там, кем вы видите себя через 5 лет? Ну, по-моему, это, не знаю, как-то такое странное.
Слушай, у нас по-разному, очень по-разному. Это все очень сильно зависит от отдела, от того, куда ты пойдешь, кто в том направлении, там, департамент, руководитель, потому что здесь мы не стали делать единый формат. Ну, нельзя принимать одинаково какого-нибудь финансового контролера либо менеджера и параллельно, там, условно, какого-нибудь креативного копирайтера. Ну, это абсолютно разные люди, и делать для них единые стандарты, ну, точно не то. Мы здесь недавно поняли, что для нас не так важен опыт работы именно в годах. То есть, вот опыт работы в проектах – класс. Опыт работы в годах, как бы, не особо актуально. Можно 5-6 лет сидеть на одном и том же месте, сделать один классный проект. Ну, типа, значит, у тебя не очень высокий потенциал, и не очень ты хочешь, наверное, работать, раз так у тебя произошло. Поэтому мы здесь больше смотрим именно не на резюме, мы на него смотрим просто, знаешь, с точки зрения, ну, есть, классно. Типа, вот, я не могу сказать, что мы там прям изучаем, чтобы человек занимался прям тем же самым. Но смотрим на портфолио, то есть, и при том очень классно, что мы часто смотрим на портфолио сторонних проектов. То есть, у тебя не обязательно должны быть какие-то проекты, которые ты сделал на работе. Вот, ведешь ты там свой блог про кино, это даже может быть круче, чем ты запустил там 4 других проекта, потому что ты там, на собственной шкуре прочувствовал, а каково это там вовлекать аудиторию, как это вообще писать, как это сделать интересно. И то есть вот какие-то свои проекты, у нас много ребят, у которых свой бизнес, у них есть там ИП, у них есть свой бизнес, и они параллельно вот что-то делают. Это тоже очень классно и очень ценно, то есть мы этому никак не препятствуем внутри. Вот, поэтому чаще всего мы смотрим именно по проектам. Здесь очень важная история, знаешь, про вайб, то есть насколько вайб подойдет. Опять-таки, очень табуированная тема почему-то, но мы подходим не всем, и это вообще нормально. Есть люди, которые вот просто по вайбу с нами вообще не сходятся, то есть для них вот это, знаешь, такой шау-фау, поехали, погнали, запускаем, идем. Это не тот формат, в котором они хотят работать, и мы это прекрасно сознаем, понимаем, и не стараемся их там переубедить, если он видит, что это не его. Тоже, на самом деле, важно осознать, что корпоративная культура, она не только про то, что ты супер diversity, у тебя работают абсолютно все, и там абсолютно разные люди. Нет, надо понять, что кто-то вам будет не подходить, и это как раз тоже классное следствие корпоративной культуры, что кто-то вам абсолютно не подходит, и он сразу это на начальном этапе понимает.
Чувствуешь ли ты какую-то ответственность на себе и на Сеттерсе? Как вот вы сейчас одни из передовых, наверное, вы даже самые передовые. Ответственность, что вы меняете рынок рекламный или хотите его изменить или как-то двигать в другую сторону.
Мы это чувствуем, но у меня в этом формате какой-то вот очень... Вот все даже, кто со мной общается, это замечают. То есть у меня нет реально, знаешь, вот этой вот обычной, типичной там зависти к каким-то большим компаниям. У меня нет вот этой вот конкурентной штуки. И это не просто потому, что вот я хочу показаться такой вот я добрый, классный, но нам скорее просто пофиг. Нам не очень важно, что там, кто о нас думает, а кто с нами там, кто нас считает прямыми конкурентами и там с нами борется. Потому что мы понимаем, что рынок, на самом деле, рекламы достаточно большой. Игроков, которые делают на нем что-то реально круто, хорошо, с классными командами, с классной корпоративной культурой, их вообще минимум. Игроков с какой-то своей медийной базой и с людьми, которые за ними следят, их вообще практически нет. Ну, то есть, условно, они там все дрочат друг на друга на составе, да, там, или на каком-нибудь индексе, там, охват у статьи, не знаю, там, в 2000 человек, и вот все порадовались. И 10 едких комментариев, мне кажется, вот жестче, чем там, комментариев нет нигде.
VC еще.
Ну, VC, да, но VC, знаешь, она такая, она еще и про бизнес, поэтому она чуть пошире. Мы здесь чувствуем вот именно несколько, да, типов ответственности. Во-первых, что реально то, о чем мы говорим, то есть мы отправляем какую-то штуку в Telegram-канал, мы понимаем, что для многих это будет фреймворк на ближайший год-полтора, то есть они, скорее всего, будут так работать. Мы чувствуем за это ответственность. Мы чувствуем ответственность за проекты, то есть мы не можем брать какую-то типа там совсем дичь, да даже не совсем, а просто какие-то странные проекты. Мы не можем брать какие-то вот очень скользкие темы. Мы, например, там вообще не работаем с политикой. У нас очень много блоков. Мы не берем где-то 98 там, или 97% от входящих заявок. У нас очень много, но мы очень много отсеиваем. Мы объясняем клиентам, что типа, ребят, мы вам экономически не подходим. То есть, знаешь, когда бизнес там с выручкой 1 000 000 рублей в месяц хочет прийти к нам и сделать какую-то огромную компанию, скажет, ребят, вы скорее закроете, чем это принесет успех. Типа, сейчас не с нами. Мы с удовольствием вам поможем, вот с удовольствием, вот какие-то классные материалы, вот какие-то наши партнеры, с кем сейчас можно запустить. И с этой точки зрения, да, мы чувствуем ответственность. Слушай, у нас вот приходит к нам примерно 10 тысяч писем о том, что люди хотят у нас работать в год. Представь, 10 тысяч писем в год. Это, если быстренько там посчитать, 30-35 писем в день, в календарный, не в рабочий. И вот где-то условно что-то не так написал наш HR, а мы отвечаем сейчас на все письма. Вот сначала там, где-то там середины 2019 года мы начали отвечать на все письма, до этого мы так не заморачивались. И у нас HR прямо типа, ребят, блин, вы классные, но вам стоит потянуть вот это, вот это, вот это. То есть HR реально заморачивается и скидывает человеку источники, статьи и курсы, которые бы ему стоило пройти, прежде чем он пришел к нам. И где-то у нас там, например, HR написал, что, блин, классное письмо, но в идеале, конечно, стоило бы представиться. Ну, типа, потому что чувак просто написал, а что там по ЗП? Знаешь, вот в таком формате. Из-за вот этой публичности чувак начинает писать мне, что ему нагрубило HR. Ну, знаешь, короче, вот всплывают даже какие-то вот такие мелочи, которые для любой другой компании вообще пофиг. Ну, никто бы даже... То есть для них не норма, что вообще кто-то ответил, и они уже очень рады, что их HR кому-то ответил. А у нас в этом плане, конечно, вот этот вот Акела промахнулся, да, но все ждут, что ты где-то вот типа накосячишь, это есть. Это правда дает какую-то такую... С одной стороны, доп, возможно, там мотивацию не делать дерьма, с другой стороны, большую ответственность. Ну, как говорил дядя Бен, да, из Человека-паука, с большой силой приходит большая ответственность, так что это нормально.
Если вам понравился выпуск, ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите комментарии, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке и других сервисах, на которых слушаете подкаст. Подписывайтесь в Телеграме и Инстаграме @переговорки, отмечайте в сторис, постах, мне будет очень приятно. Всем спасибо и пока!